Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Наверняка каждый из нас сталкивался с такими странными и очень опасными, наверное, где-то людьми, как манипуляторы. Мы чувствовали, что нами кто-то управляет или пытается нами, опять же, манипулировать. Я уже тавтология, да? Как распознать манипулятора, как им, этим самым манипуляторам, противостоять? Об этом мы сегодня будем говорить с нашим психологом, консультантом Евгением Яковенко. Привет тебе.
Приветствую тебя, Влад. Приветствую всех, кто видит нас, слышит и слушает. И вновь извиняюсь за свой болезненный голос. Все. Продолжаю отказываться от выздоровления.
Ты знаешь, поэтому... твой болезненный голос ничем не отличается от твоего болезненного голоса, поэтому...
Я думал, ты скажешь, от твоего неболезненного, а то от моего неболезненного.
Нет, от моего болезненного, да, потому что я тоже перманентно нахожусь в странном состоянии. Ну вот, но, тем не менее, это не помешало нам с тобой сегодня быть в эфире.
Да. Да, замечательно это. Будем сегодня говорить про манипуляции, про манипуляторов. Вот тема актуальна, интересна, мне кажется, и множеством лет интересна всем.
Слушай, ты знаешь, мне кажется, что тема сложна еще и тем, что очень сложно отличить манипулятора от человека. Ну, например, когда, допустим, не знаю, когда ты... Только что мы с тобой про детей разговаривали, да, до эфира.
Угу.
Да. Когда ты говоришь своему ребенку, например, если ты там, не сделаешь того-то и того-то, то не получишь то-то и то-то. Ну, по большому счету, это тоже манипуляция.
Да, безусловно. И вот в этом как раз у меня тоже возник, но я сразу перескочу, внутренний вопрос, что неужели никому из нас не хотелось бы быть когда-то, проманипулировать другим? Неужели мы сами никогда не использовали какие-то методы, ну, такие, может быть, около манипуляционные, и так далее, для того, чтобы получить то, что нам хочется. Я здесь могу сказать честно, наверняка я это делал. Наверняка это где-то мне тоже было свойственно, потому что будет совсем глупо в этом не признаваться. И вот в той теме даже про детей, конечно, хочется использовать такой, может быть, мягкий метод, непрямой, там, где тебя не слышат, или там, где не готовы идти на прямое взаимодействие, использовать что-то, чтобы как-то повлиять, чтобы все-таки было так, как ты хочешь. Я думаю, это да.
Мне не нравится фраза в данной ситуации «как ты хочешь». Мне кажется, что есть некоторые вещи, которые знаешь, как правильно.
Да, и часто это «как правильно» как раз соединяется с тем, как я хочу. И как раз здесь в манипуляциях, мне кажется, в этом-то и такая, ну, интересная штука, что... не всегда же я хочу именно вот, чтобы мне было хорошо. Иногда я хочу, что я знаю, как тебе будет правильно. Иногда это некая моя такая забота о твоем будущем. А иногда это моя забота о том, чтобы действительно тебе было хорошо. Но под этим есть какое-то все равно мое желание. И как минимум это желание, чтобы все-таки стало так, как я считаю правильным. Так, как
смотри, у меня есть право, как у ведущего, с тобой спорить и привлекаться, да, не соглашаться с тобой. Но вот я к тому, что я бы хотел, чтобы с самого начала, может быть, ты согласишься, не знаю, но поставили точку в вопросе. Мне кажется, подчеркиваю, мне кажется, да, профессионал ты, а я всего лишь выбирающий голова, да, ну, вот, что манипуляция не является априори негативным каким-то явлением в нашей жизни.
Да, безусловно, я тут с тобой совершенно согласен. Здесь, ну как, лишь вопрос того, что, может быть, я бы сказал, что отдаем ли мы себе отчет то, что мы делаем. То
есть, если мы вопрос контекста.
Да, ситуации. Да, если мы отдаем себе отчет, что мы сейчас манипулируем, вот, то без вопросов, как бы мы используем это как метод. Это любой формат взаимодействия с другим. Мы можем влиять прямо, говорить, я хочу, вот, чтобы ты сделал вот так вот. Если ты это не сделаешь, то тогда я сделаю вот это и вот это. Или там будут санкции, или будут наказания, неважно. Вот. Или я требую, чтобы ты это сделал. Такое некое прямое воздействие. Мы можем влиять непрямым образом. Мы можем влиять своими действиями, своими словами. Говорить о том, что ну ты же такой хороший, ты же такой замечательный, поэтому хорошо бы, чтобы ты это делал. И я лишь это, заботясь о тебе, говорю и так далее. И я пытаюсь воздействовать непрямым образом. И это лишь вариант выбора. Единственное, что злоупотребляя непрямым вот этим влиянием, конечно, можно, наверное, причинить больше вреда другому. можно вообще выработать внутри себя такой механизм, что я начну только таким образом взаимодействовать с людьми. И здесь из негативного, ну или негативного в кавычках, что можно сказать, у человека, по отношению к которому проявлена манипуляция, когда он понимает, или когда он даже не понимая, но участвует в этом, в таком воздействии манипулятивном, у него остается такое неприятное послевкусие, что как-то на меня так повлияли, что я вроде даже не хотел сам, но как-то согласился или как-то все-таки сделал. И вот это ощущение, что как-то вот как будто мной воспользовались.
Вот, очень хорошо, что ты это сказал, потому что есть такое мнение, что, допустим, когда мы напрямую, мнение людей, да, что когда мы напрямую высказываем условия, например, да, если ты там не помоешь посуду, то завтра там, я у тебя заберу ноутбук по отношению к ребенку, да, там, на 3 дня, то это не является манипуляцией, а манипуляцией является только то, что как бы происходит неким скрытым образом, да, когда я пытаюсь давить на какие-то чувства человека, явно и очевидно не ставя его перед выбором, но вот как бы подталкивая, да, к нему, вот это и есть манипуляция. Вот твое мнение по этому поводу и мнение психологии вообще, что является манипуляцией.
Да, но дело в том, что в психологии нету прям единого понятия, что манипуляция – это вот только так или иначе. Если в общем говорить какими-то такими простыми словами, что манипуляция – это вообще любое воздействие на человека, его чувства, эмоции, состояние для того, чтобы убедить или для того, чтобы человек сделал так, как я хочу, при этом сделал это добровольно. Ну, с его понимания, без такого прямого воздействия, как угрозы, насилие и так далее, и так далее. Вот. И здесь тогда вот под такое понятие, твой пример, когда я говорю, что если ты не помоешь посуду, вечером я у тебя заберу ноутбук, это не подходит под манипуляцию, потому что я открыто заявляю, я, конечно, здесь оказываю прямое, грубое, ну, или сильное воздействие на человека, говоря о том, что либо так, вот, и это прямое. Если я начинаю воздействовать на как-то, на его чувство вины, на чувство стыда, говорить о том, что, ну, ты же такой хороший, или там, а ты должен мне помогать помыть посуду, мне так плохо.
Я же так тебя люблю.
Да, использовать вот эти такие непрямые послания, часто двойные, вот, для того, чтобы человек сам тогда сказал, ой, ладно, давай я посуду помою. Тогда это конкретно будет такая вот классическая манипуляция. Все остальное, ну, мы можем относить или не можем, я бы здесь все равно больше сказал, что, скорее всего, это не будет таковым.
Угу. Спасибо большое за такую вводную. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте наши трансляции. У нас в описании есть 2 ссылки, целых 2. Первая ссылка – это ссылка для того, чтобы финансово поддержать проект «Формула семьи». Мы существуем только благодаря тому, что вы нас поддерживаете, и только на ваши донаты мы и существуем. И вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы получить, это уже наш алверды вам. Вы можете получить 2 бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно любую тему. Вот, например, тема манипуляции. Вы чувствуете, что вас манипулируют, как с этим быть, что делать, и как можно противостоять манипулятору, собственно, о чем мы сегодня говорим с Евгением Игоренко, нашим самым неприступным и не подверженным манипуляции психологом. Поехали дальше.
Наверное, важно сказать по поводу того, что чаще всего манипуляторами вокруг нас могут оказываться близкие для нас люди. То есть мы будем подвержены их манипуляциям больше всего. Это могут быть наши родные, родители. Вот классические примеры, когда там какая-нибудь мама или бабушка звонит и говорит, что вот, мне стало так плохо, потому что ты не приехал, или там мне так тяжело, потому что вы не звоните, и так далее, и так далее. Вот такие вот манипуляции, в которых прямо не заявляется, что я хочу, чтобы вы звонили, или я хочу, чтобы вы проявили больше внимания, но как-то с помощью болезни здоровья или еще чего-то, вот самое классическое, передается вот такое переживание. Это могут быть наши... Да, говори, пожалуйста.
Мне просто кажется, что мы, в принципе, не свободны, особенно в рамках супружеских отношений, от манипуляций. Да? Мы в них живем, мы их используем. Котик, ты что, меня не любишь? Ну и все, как бы, конечно, люблю, да, но и тут же как бы делаю то, что хочет самая кошечка, да, раз уж она котиком меня назвала. Ну разве нет?
Вот как раз это, да, вторая часть, это вот наши мужья, жены, супруги, это те, которых тоже есть право максимально на нас воздействовать, потому что мы находимся в таких близких взаимоотношениях с ними. И здесь, конечно, вопрос степени этих манипуляций. Если все наше взаимодействие основывается на непрямых вот таких посланиях, то есть если я... чтобы попросить о чем-то свою жену, например, каждый раз использую только манипулятивные какие-то техники, то здесь, конечно, я бы сказал, что это такая уже патологическая ситуация. То есть что со мной произошло, что я не могу прямо выражать свои желания, я боюсь, что она мне откажет, или я привык играть в эту игру с ней.
Ты сейчас сказал слово «игра». Оно же очень классное слово, да? Оно описывает очень хорошо... скажем так, отношения как раз таки супруга и супруги, да, игра. Мы играем. И в этой игре есть место и манипуляции тоже, да. Ну, то есть мы, может быть, не хотим, то есть у нас нет корыт. Мы не хотим причинить вред этой манипуляции, скажем так, человеку, да, но мы играем, мы общаемся. Вот это все котик, кошечка, зайка, зайчонок. Это же все как бы, ну, это же часть игры. И тут мы не преследуем целью навредить человеку, но может нивелировать вред или что-то еще сделать. И да, мы манипулируем, но опять же, это часть игры. Нет?
Я бы сказал, если мы просто в своей речи используем вот эти уменьшительно-ласкательные, то это не всегда значит, что это манипуляция. Но если я свои желания, свои потребности начинаю выражать каждый раз через такие манипулятивные техники, чтобы... Ну, опять же, мне кажется, здесь важно сказать, что манипуляции, они чаще всего направлены на разные чувства другого человека. То есть чувство стыда, чувство вины, чтобы в нем вот эти чувства взыграли, или чувство страха. И руководствуясь этим чувством, человек сделал так, как, в общем, я ему предлагаю, так, как я хочу. И, соответственно, или я там как-то его обесцениваю, какие-то его заслуги, и тогда через это обесценивание, опять же, через переживание, он... делает так, как я хочу. Я бы здесь поспорил по поводу того, что я не причиняю вреда другому. Я, конечно, могу не желать вреда, но выражая таким образом свои какие-то желания, я так или иначе воздействую на другого человека. И здесь вопрос, опять же, в том, какая степень этих моих манипуляций. Если каждое свое желание выражаю через давление на чувство вины, то я бы сказал, ну, я взращиваю в другом любимом мне человеке вот это чувство вины или чувство стыда, что он, ну, какой-то неподходящий, несоответствующий, или что он не так что-то сделал, или он делает что-то не так. И мне кажется, это вот такая негативное последствие для другого.
Угу. Есть очень интересный комментарий от Надежды, очень интересный. У меня приемные дети пришли ко мне уже с опытом огромным уличных детей. За 10 лет я поняла, что иногда подыгрывать их манипуляции полезнее, чем сопротивляться. Сейчас мне легче понять их.
Можно начать с того, что дети вообще, ну, в хорошем, если так можно сказать, смысле слова, прекрасные манипуляторы. Потому что они, вырастая со своими родителями, они их хорошо знают, они с самого детства прощупывают. Ненамеренно, не то, что они такие вот злые, и они... прощупывают наши слабые стороны, но живя рядом с нами, будучи слабее, будучи маленькими, будучи находящимися в тех ограничениях, которые мы для них установили, они ищут варианты, как избежать этих ограничений. И вот творческим приспособлением, потому что это свойственно детям, другой, у них нет возможности силовой противостоять нам. Они не могут прямо конфронтировать. Они ищут, как же вот желаемое получить. И часто находят вот те слабые моменты, слабые точки, которыми можно манипулировать. А вот про тех детей, которые взяты из детдома, у них этот навык выработан еще сильнее в силу того, что они оказались еще в более тяжелых условиях, в более тяжелой ситуации. И этот навык, ну, прокачали. Поэтому с ними будет еще сложнее. И здесь я бы говорил, может быть, сразу говоря про детей, очень важно увидеть, куда попадает это в меня. Потому что чаще всего детские манипуляции попадают в ощущение меня как родителя. Что я плохая мать, что я плохой отец, что я плохо его воспитал, что я там грубо с ним разговариваю, что я какой-то изверг, что я домашний тиран и так далее, и так далее. И здесь хорошо бы разобраться прежде всего с собой. Потому что если вот такие слова и такие действия детей попадают туда, значит, у меня есть сомнения в том, на самом деле, хороший ли я родитель, я, может быть, стараюсь доказать себе или кому-то, и что я хороший родитель, тогда вот такие манипуляции будут ложаться максимально на благотворную почву, благоприятную. Угу.
Спасибо. Маша написала комментарий, мне написала комментарий, я его прочитаю. Нет, это не часть игры, и тебе нравится этот человек, и тебе хочется его назвать очень ласково. Поэтому зайка, поэтому кисеныш и так далее. Давайте посчитаем каждое хорошее отношение манипуляциями, пошлем всех за это нафиг, и останемся одни в полном одиночестве. Маша, я говорил слово «игра» не в негативной коннотации, ни в коем случае. Да, вот как называют иногда зоологи, например, там, не знаю, когда животные пытаются спариваться, вот они там танцуют, да, вот он танцует, кабель танцует, да. Также мы, в какой-то степени, люди тоже танцуем, мы играем. Игра – это неплохое слово, неплохое слово. Есть у игры философский смысл, можете погуглить и понять, да, есть даже у слова «игра» смысл психологический, да, и в этом нет ничего негативного изначально, в слове «игра». И да, мы играем друг с другом в брачных отношениях.
Если позволишь, я вернусь к предыдущему комментарию, договорить по поводу того, что хороший комментарий, идея, что иногда подыграть этой манипуляции. И здесь я бы говорил о том, что если я понимаю, что сейчас мной манипулируют, если я чувствую себя уверенно и устойчиво, то можно, особенно это там с детьми может происходить, потому что я все-таки выше по уровню, чем ребенок, и я могу в этом участвовать, я могу подыгрывать. Если я чувствую, что мне комфортно в этом, я могу где-то согласиться, а могу, наоборот, поиграть, тоже какие-то в ответные действия проявить и так далее. Это если у меня есть на это силы, есть устойчивость, уверенность внутренняя, и вообще то, о чем я первоначально сказал, я заметил, что сейчас это манипуляция такая. Если же я нахожусь в таких отношениях, когда мной манипулируют, но я не могу противостоять. То есть я не могу сказать «нет», когда меня просят, хотя я бы очень хотел. И потом это вызывает у меня внутренние противоречия и разочарование собой, какие-то другие переживания. Если там мне приходится что-то делать, что бы я не хотел в результате манипуляции, то тогда бы я говорил, здесь стоит подумать. Стоит ли мне вовлекаться в эту игру с манипулятором, потому что манипуляторы бывают разные. Бывают такие манипуляторы, которых сложно переиграть.
Да, смотри, допустим, вот мы там, гуляем всей семьей, и сейчас реальная ситуация, да, вспоминаю. Мы гуляем всей семьей, и там дочка, мы проходим мимо магазина там, кондитерских всяких товаров, там где всякие пирожки да, продаются, и там София обращается ко мне, папочка, давай зайдем в магазин, купим что-то. Я говорю, нет, да. Не зайдем, сладкого много. И она тут же, папочка, да, начинает властиться. Я-то прекрасно понимаю, что она мной манипулирует. Ты понимаешь, но в этой ситуации мне, по большому счету, в кайф поддаться ее манипуляциям. Я прекрасно понимаю, что она мной манипулирует. Но еще раз, мне в кайф поддаться этой манипуляции. Мне приятно сделать ей приятное. Хотя еще секунду назад я был готов сказать, нет, сладкого слишком много, да? Ты понимаешь, о чем я говорю, да?
Да, да, и я с тобой согласен, но если ты через полчаса очухиваешься и сидишь, думаешь, да как же так, я же вечером сижу и каждый вечер думаю о том, что да хватит ей есть сладкого, она болеет после этого, ну, я как пример привожу там. Да. Я столько раз зарекался, и вот опять, да что же я так за отец-то такой? И если происходит вот эта история, то, конечно, я бы здесь сказал, что стоит подумать, что со мной происходит.
Угу. Хорошо, друзья, ставьте лайки, делайте репост. Евгений Ковенко у нас в прямом эфире. Наш психолог-консультант из города Челябинск. Суровый психолог для суровых людей. Друзья мои, пишите ваши вопросы и комментарии под этой трансляцией. И помните, что у нас есть две ссылки. Первая ссылка – это финансовая поддержка проекта «Формула семьи». Вторая ссылка – это регистрация, чтобы получить все две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно на любую тему. Вот Юля написала комментарий. Люди с избегающим типом привязанности неосознанно используют поведение, свойственное манипуляторам в любовных отношениях. Дальше точнее, ближе дальше. Это к тебе как к профессионалу вопрос, да? Эрик Акерман. Соответственно, с психолингвистикой уменьшительно-ласкательные суффиксы сокрытия агрессии. Да ну бросьте, Эрик. Неужели, Эрин, неужели вы никогда не называли своих близких котиками, зайчиками, бабочками, там, не знаю, там, чем еще, кошечками и всем прочим? Ну что ж такое-то? Нет, нет?
Если ответить, ну что вы, наш слушатель, слушательчик, как там уменьшительно-ласкательно это будет? Это будет выражением агрессии?
Нет, я согласен с тем, что иногда это проявление агрессии, да, когда ты таким образом принижаешь человека, да, там, пытаясь там, слушай, Женечка, ну заканчивай уже свою умничать, да, со своим. Вот тут это агрессия, ну очевидная, да, ну вот, и принижение. Но в другой ситуации этим говорить Женечка вовсе не имеет в виду.
Да, я с тобой согласен совершенно. И тогда, отвечая на предыдущий комментарий по поводу нарушения привязанности, я бы здесь сказал, может быть манипуляция проявлена, может быть проявлено все, что угодно, когда мы говорим, что вот такая какое-то нарушение привязанности, человек с нарушением привязанности, он будет искать разные способы для того, чтобы подтвердить вот это свое состояние или свои какие-то внутренние установки, в которых он не приблизится. Он будет доходить до какой-то точки, для которой у него будет норма, и потом дальше не идти. И там вот уже использовать может манипуляции, может использовать открытое какое-то противостояние и так далее, и так далее. Здесь будет целью просто не дать дальше сблизиться или просто вообще может пропадать. И здесь я бы не говорил, что это какой-то, ну, вот, залог или определенная взаимосвязь. Там может быть все что угодно проявлено.
Угу. Дмитрий Розет комментирует, наш замечательный человек, пастор церкви лютеранской города Выборг Ленинградской области. Между прочим, уже второй эфир присутствует вместе с нами сегодняшний день. Подыгрывая манипуляции, разве вы не учите ребенка тому, что манипуляция работает? Вы понимаете правила игры, но ребенок, возможно, принимает это всерьез. Хороший комментарий.
Да, да, правда, хороший. Я бы здесь тогда сказал вообще, как появляются манипуляторы. В том числе, вот как раз говоря про этот комментарий, они появляются из детства. И человек с детства учится использовать такой метод взаимодействия, такой метод удовлетворения или такой механизм удовлетворения своих потребностей. И это может быть выражено разными моментами. Сразу отвечая на такой комментарий Дмитрия, здесь, если это используется вот так вот, как ты привел пример, что там, ну, мы с дочкой поиграли, вот, и это не частый такой формат, не все наше взаимодействие такое. Я думаю, оно не примется ребенком как единственное верное такой способ. Она, возможно, воспримет, что и так тоже можно. Можно по-разному, и так нормально. Но если я вырабатываю для ребенка, например, жесткие запреты или всегда только такой способ, то есть показываю ребенку, что ты можешь получать желаемое только вот непрямым образом, ты не можешь прямо заявлять о своих желаниях. Все равно вот твой пример – это несколько такой неклассический вариант манипуляции. То есть когда твой ребенок говорит «я хочу в кафе, зайдем в кафе», это достаточно прямое выражение своих желаний. Если у ребенка начинает болеть голова, когда он собирается в школу, вот у нас история часто в понедельник с утра или воскресенье вечером поднимается температура у ребенка, особенно перед тренировкой и так далее, когда вот надо что-то делать, что не очень хочется, или там резко начинает что-то болеть, или что-то, ну, что-то происходит. И это показатель того, что прямо выражать свои переживания, свои страхи, может быть, что-то в школе случилось, или просто свои желания не получается. Ребенок не умеет, или он боится, и у него нет такого контакта с родителями, в котором бы он мог бы прямо сказать, знаете, мне плохо в школе, я не хочу туда идти, или там мне плохо на тренировке. Вот, и тогда манипуляция появляется единственным возможным вариантом. Тогда я начинаю болеть, или начинаю что-то ломаться, или, ну, множество вариантов. Но пока у нас есть возможность с ребенком использовать разные методы, ты можешь сказать прямо и получить отказ, или получить согласие. И причем ты можешь получить отказ. Главное здесь, чтобы отказ был адекватным, но в том плане, что это не должен быть крик, ор, наказание какое-то. Ты можешь заявить о своем желании и получить спокойный ответ «нет». Ты можешь попробовать, ребенок может попробовать его продавить, использовать прямое какое-то усилие, начать требовать и шантажировать и так далее.
Смотри, опять же, эти привезни, пожалуйста, смотри, когда мы говорим вот, о прямом выражении желаний, да, и о возможности напрямую сказать «нет», это типа про взрослые отношения, да, взрослые отношения. Но опять же, смотри, твоя жена, ты недавно женился, у вас недавно родился ребенок, а вы оба психологи, на минуточку, да, она тебе говорит: «Женя, я хочу сегодня пойти в ресторан». Ты говоришь: «Нет, не пойдем, не готов», да? И тут опять же она тебя приобняла, поцеловала в ушко, пощекотала твой подбородочек, да, и все. И все. Ну, это же манипуляция. Но это такая законная манипуляция, я бы сказал. Не знаю, это дурацкое выражение, но это законная манипуляция. Нет разве?
Я бы здесь тоже сказал, что этот пример, он на грани. То есть, если бы... этот пример был таким, что сначала с утра бы мне начали, жена бы начала говорить: «Я так устала, я так давно не видела подруг, все ходят, а я не хожу, я так вот давно с ребенком сижу, а ты постоянно на работе, я на улице не бываю», и так далее, и так далее. И к вечеру бы вот это все накопилось до того, что я уже сам бы сказал: «Ну, сходи куда-нибудь, вот куда ты хочешь, хватит меня мучить с вот этими переживаниями». Тогда бы она бы сказала: «Ладно, ну, я пойду в ресторан схожу, но только потому, что ты попросил. Потому что ты устал от меня, и я не хочу, чтобы тебе было плохо». Ну, я утрирую, у меня жена так не делает. Но я
думаю... Ну, так делают люди на самом деле, да, к сожалению.
Тогда бы я сказал, вот это вот манипуляция. То есть человек получил то, что он хочет, прямо не говоря, при этом воздействуя на какие-то мои еще внутренние, и я еще после этого остался виноват с чувством вины, что я как бы такой... Ну, как бы муж не очень хороший. И тогда вот это классические манипуляции, про которые мы можем говорить. Когда человек заявил о своем желании, и потом он использует разные методы. Он может быть грубо настаивать, говорит: «Ты плохой муж, сколько можно?» и так далее. Может говорить вот ласково, как ты говоришь, там погладить и так далее. Здесь уже все равно у меня есть выбор. Поддаться, не поддаться. Могу я быть устойчивым к грубости, могу быть устойчивым к нежности.
Ты пойми, Жень, извини, пожалуйста, я с тобой опять же поспорю. Ты пойми, что ты был твердо настроен на отказ, но на тебя надавили, пусть даже без насилия надавили, да, но вот проявили все вот это женское стандартное, да, и ты, ну, потек, ну, все, ты поплыл.
Да, и я бы не назвал это манипуляцией.
Почему?
Я бы назвал это прямым воздействием, но прямое воздействие, оно может быть разное. Потому что я прямо заявляю о том, что хочу. Я при этом использую какую-то нежность или грубость, неважно.
Если давай так, да. Подожди, я тебе перебью еще раз, смотри, давай так, смотри, я немножко занимался бизнесом, да, и маркетингом давно-давно, там, много лет назад. Смотри, когда я тебе говорю: «Чувак, купи Мерседес, потому что это хорошая машина, да, вот и там столько-то лошадиных сил и все прочее», это как бы один вариант продаж, скажем так, да. Если я тот же Мерседес говорю тебе: «Купи, и все девки, женщины, девушки и все остальные особи женского пола будут просто стелиться перед тобой», это другой уровень воздействия.
Да, да.
Я манипулирую тобой.
Я бы так не сказал. Я бы сказал, что ты используешь прямое воздействие, просто другое. Ты находишь мой интерес. Если мне интересно, чтобы все там девушки бегали, это сработает. Если не интересно, не сработает. Ты вот говоришь о том, что вот есть такой вот интерес. Если ты купишь, это сработает. Я бы сказал, если бы это было по-другому, если бы там в плане Мерседеса, как бы это выразить-то, с покупкой автомобиля. Если бы мне там подкладывали какие-то эти картинки о красивой жизни в почтовый ящик или, не знаю, на электронную почту.
Так и работает реклама, брат.
Да, да.
Так она и работает.
Прямо не говоря о том, что мы хотим продать тебе Мерседес, тогда это часть манипуляции. То есть меня пытаются непрямым образом стимулировать к тому, чтобы я сделал какие-то действия, которые хочет другой. Но если ты их выражаешь прямо, если ты говоришь о том, что «слушай, я хочу, чтобы ты купил машину, И я тебе приведу 1000 примеров, как, или там, для, почему тебе это надо, и какой-то из них в тебя попадет. То я бы не сказал, что это манипуляция. Это лишь способ воздействия такого же влияния на меня, но он более прямой,
чем манипуляция. Хороший вопрос есть у нас от нашего зрителя. Спасибо вам большое. Вопрос в следующем. Добрый день. Бывают, встречаешься с манипуляцией от своих очень взрослых родителей. Когда слышишь о себе мало приятного или тебя не в лучшем свете сравнивают с другими в целях достижения собственных интересов, что делать? Ведь родители уже не молоды, но и моя жизнь превращается в хождение по ниточке.
Да, это очень актуальный и очень непростой вопрос. Потому что, во-первых, мы можем вскрывать такие манипуляции. Мы можем доносить до человека, что он манипулирует и так далее, и так далее. Но говоря о взрослых людях, я бы здесь сказал о том, что часто это уже выработанный годами способ взаимодействия. И особенно престарелый человек, туда, который близится к 50 и старше, психика человека ригидна. И почему говорят, что там старики похожи на детей, и они начинают там проявляться как детские капризы и так далее, требовать внимания как ребенок. То есть психика становится обратно упрощаться, и способы получения внимания, любви, там еще чего-то, тоже становятся совершенно упрощенными, вот такими манипулятивными. И здесь стоит взвешивать. Где-то действительно стоит сказать, ну, например, каким образом. Манипуляция же направлена на какое-то чувство. То есть вот в данном комментарии, когда мне так говорят, это вызывает во мне какое-то чувство. Например, когда меня пытаются сравнивать с другими, это вызывает у меня там чувство вины, что я там не состоялся, или чувство стыда, что я плохой сын, что я не соответствую. И тут можно сказать, например, что когда ты мне говоришь, и когда ты меня сравниваешь, например, там, с Петей, мне стыдно, я чувствую стыд. Как ты думаешь, мне от этого хорошо или плохо? Как ты думаешь, мне это помогает? Или можно пытаться прямо вскрывать манипуляцию? Например, говорить, я слышу в твоих словах, что ты хочешь проявить заботу обо мне, ну, тем самым сравнивая. Или ты хочешь, чтобы я добился еще больших высот, ну, предполагая, чего хотят родители в данном случае. И добавляет, но когда ты так говоришь, мне стыдно, и это мне, ну, делает еще больнее или мне тяжелее от этого. Но пробовать таким образом, прямо, например, не говоря о том, что вот вы манипуляторы, я там, вы должны делать по-другому и так далее. Может быть, где-то здесь набраться терпения, и здесь всегда это выбор человека будет. Конечно, в каких-то ситуациях человек может сказать, так, мы предлагаю условия выработать, что и как только вы начинаете мной манипулировать, мы этот разговор заканчиваем. Я предупреждаю, говорю, что сейчас это звучит для меня как манипуляция, потому что я начинаю чувствовать себя виноватым или там испытывать стыд, поэтому давайте прекратим этот разговор. Можно так говорить достаточно прямо, но всегда стоит выбрать, потому что здесь тоже должна быть степень заботы.
Я с трудом себе представляю ситуацию, в которой я бы мог вот эти слова произнести другому человеку, да? Ну, это странный разговор. Достаточно странный, непривычный, необычный, непонятный.
Угу.
И, ну, то есть, как это вообще... Ты реально представляешь себе, что ты такие вещи говоришь не своей жене, которая в теме, да, а какому-то левому с улицы?
Да, представляю. Почему? Потому что, к сожалению, вот в силу своей практики встречал случаи, когда... Правда, очень деструктивные отношения между родителями и детьми. Настолько, что вот просто дети разрывали эти отношения, потому что посыл от родителей постоянно наполнен вот либо манипуляциями, либо каким-то обесцениванием. Вот почему-то родитель именно таким образом выражает все свои переживания и тревоги, и заботу, что это каждый раз ранит ребенка. И в таких ситуациях я знаю, что дети, они в какой-то момент ставили жесткие границы, потому что там уже стоит вопрос конкретно о заботе о себе настолько, потому что каждый контакт, например, там, с мамой вызывает настолько болезненные переживания у человека, что он говорит, я не могу потом нормально взаимодействовать. Это накладывается на какие-то старые мои раны, но ей... причиненные мне, и я уже не могу. Поэтому вот в таких ситуациях, когда это крайности, конечно, такой способ можно использовать.
Угу. Дмитрий Анатольевич Розет продолжает нас радовать своими комментариями. Это здорово, что он так внимательно сегодня к нашим эфирам, в частности, к моим. Я сейчас прочитаю то, что он написал нам. Написал все очень круто, но как-то вот не жизнеспособно, на мой взгляд. Подыгрывая манипуляцию... А, нет, стоп, я уже прочитал. Вы понимаете... Так, я тоже прочитал одну секунду. А, вот, да. А зачем одному человеку манипулировать другим, если у него есть возможность прямо попросить? Может, проблема в отсутствии доверия или в нежелании собеседника слушать? И продолжает. Когда человек учится... когда человек хочет любыми средствами добиться своего... Все понятно, но зачем лупить тяжелым калибром в бытовой ситуации? Может, стоит учиться высказывать и принимать просьбы, высказанные прямым текстом, и доверять тому, что просимое важно для просителя? Дима, вы говорите очень все правильно, но это прям какие-то про такие осознанные взрослые отношения, прям мега крутые. И попробуйте хоть кого-нибудь увидеть в вашем окружении, который прямо так все и делает всегда в своей жизни.
Это вот, возвращаясь к тому, о чем мы немножко раньше говорили, почему люди становятся манипуляторами. Помимо того, что с детства это, может быть, или человек выработал такую модель, есть еще обстоятельства, способствующие тому, что человек через манипуляции будет воздействовать. Например, это когда у нас, вот как в детстве, разный статус. Например, с работодателем. Думаю, для Дмитрия, может быть, хороший пример с пастором в церкви. Особенно, когда выстраиваются такие отношения, когда для человека пастор – некая недосягаемая фигура, которому нельзя перечить открыто, противоречить открыто, может быть, задавать какие-то неудобные вопросы. И тогда вырабатывается вот такой способ получения того, что я хочу, непрямой. Если в церкви культура такая, что пастор – это такой... отделенный, я сейчас в кавычках буду говорить, никого не хочу обидеть, суперсвятой человек, о котором можно говорить либо только хорошо, либо никак. И вот то, о чем я уже перечислил ранее, нельзя как-то спорить, задавать неудобные вопросы, конфронтировать и так далее, то в этой церкви, помимо того, что с легкостью выработаются методы пассивной агрессии по отношению друг к другу и к пастору в такой культуре, но и хорошо выработается способ получения того, что я хочу, за счет манипуляций. И не всегда это будет проявлено за счет слов. Иногда это может быть проявлено за счет действий, что я как-то тут так сделаю, чтобы в итоге получить то, что мне хочется. Аналогичная ситуация с работодателями, потому что мы можем предположить, не всегда работодатель готов прямо идти на то, что я у него прошу, например. Поэтому я сначала там где-то так себя с этой стороны покажу, понимая, что это сыграет роль потом. Где-то вот так вот сделаю что-то, потом напишу что-то, и в итоге буду понимать, что я могу как-то через ну, или окружным путем, или каким-то особым образом получить то, что мне хочется. И вот эта разность статусов как раз и способствует тому, что человек, ну, не может прямо выразить то,
чего он хочет. Я тебе немножко отвлеку от темы нашей манипуляции, да. Мы сейчас затронули важную тему, когда человек, ну, вернее, Дмитрий Анатольевич затронул, да, прямо выражать свои желания и эмоции, но вот я сталкивался со многим, с изменами там, со стороны женщин и с использованием услуг проституток со стороны мужчин, например, да, замужних и женатых. И когда мы выясняли причину, почему, да, это почему, да, все это случалось, выяснялось, что, например, мужчине было некомфортно, неудобно, стыдно или страшно выразить свои желания сексуальные своей жене. Ему было проще снять проститутку, заплатить ей деньги, и как бы учитывая, что это торгово-рыночные отношения, ну, не то, что потребовалось, да, я же заплатил за это, да, я могу высказать свои желания прямо. При этом своей любимой, подчеркиваю, женщине, любимой, он не может это высказать. Ему, ну, стыдно, страшно, некомфортно это делать.
Ну вот ты назвал как раз базовые, мне кажется, чувства и переживания, которые мешают выражать прямо свои желания. Это стыд, это страх, это неуверенность в себе, это ощущение, что меня не примут с моими проявлениями. Страх быть, ну вот как раз это все внутри страха и стыда, страх быть отверженным. страх отказа, получить отказ, и про неуверенность в себе, это тоже про свои страхи. Вот это в любом проявлении, не только там в сексуальном желании и так далее, это будет причинами того, что человек не сможет прямо заявить о том, что он хочет.
И получается, что один из способов бороться с манипулятором – это научить его прямо выражать свои эмоции и желания.
Это, вот ты хорошо говоришь, это показать ему возможность, что как минимум со мной он может безопасно это делать. Да, я могу отказать или я могу согласиться, но когда он делает это прямо, у меня есть возможность выбирать. То есть показать человеку, когда мы, например, скрываем манипуляции, и вот предложение вскрыть, например, когда, давай такой тоже классический пример, там какой-нибудь друг звонит и жалуется, что вот у него много работы, а еще там собака заболела, и вот он никак не может успеть, и так далее, и так далее. И по-хорошему я понимаю, что ему нужно, чтобы сводить его собаку в ветклинику. И я тогда могу прямо спросить, ты хочешь попросить меня, чтобы я свозил собаку в ветклинику? И тогда я вот вскрываю эту манипуляцию человека и даю ему возможность прямо проявить это желание таким безопасным образом. Я за него называю. Я за него. И тогда он может сказать «да», или может продолжить играть, продолжить бояться, говорить «нет, как бы это не про это, ты не подумай», и продолжить это. Но когда я ему говорю об этом, и он говорит «да», а я ему в ответ, например, говорю «да, я могу», или «я могу, например, не сегодня, но завтра я готов выделить, потому что сегодня никак не могу», я показываю ему, что он может свои желания выразить прямо ко мне. И это не значит, что он начнет с этого момента всегда так делать. Но это вот тот сосуд, в который важно наполнять в какой-то момент в безопасной обстановке. Для человека это может быть решающим для того, чтобы он как минимум со мной может это таким образом делать.
Угу. Саша нам пишет, да, с детьми и с сиротами или из неблагополучных семей сложно, без устойчивости внутри. Они пытаются манипулировать, многие волонтеры уходят, по всей видимости. Александр занимается волонтерством в этой сфере, потому что внутри опоры нет, сердце разрывается, а манипуляции все не кончаются, их прерывает только опыт не вестись на них и отказывать.
Мне кажется, вот здесь и про детей, и вообще про манипуляторов важно заметить о том, что здесь это, безусловно, когда мы попадаем под манипуляции, когда нами пытаются манипулировать, это злит, это вызывает неприятные эмоции, это возмущает, но здесь важно понять, что манипулятор, как мы говорили уже для этого, действует так не потому, что у него достаточно сил или вот он такой сугубо злой. Скорее всего, или в большинстве своих случаев человек действует так, потому что он как раз внутри переживает слабость. Он не может иным образом прямым выразить о своих желаниях, потребовать о них, о своих потребностях. И он вынужден, опять же, в силу своих страхов внутренних, своего внутреннего стыда, использовать вот этот непрямой путь. И чтобы помочь ему, мы как раз можем давать ему пространство и возможность, о чем мы сказали раньше, научиться выражать прямо, что это в какой-то обстановке, как минимум в отношениях со мной, может быть безопасно. И это займет время, безусловно.
Иногда люди спустя годы манипуляций вдруг осознают себя, находящимся внутри манипуляции, да, что их манипулировали, но поскольку у них их так долго использовали, скажем так, да, у них нет силы воли и навыка бороться со всем этим. Что бы ты порекомендовал в первую очередь делать таким людям?
Я бы сказал, если вот такие манипуляции длились длительное время, годами, это очень тяжелое состояние для человека, потому что это подрывает вообще какую-то основу доверия. Это не просто, что я увидел сразу манипуляцию. Скорее всего, если это связано с долгими отношениями было, это будет глубокая рана для человека. Для человека это будет большим потрясением. Здесь нужно время будет вообще, чтобы пережить это, признать это, чтобы найти время на восстановление, чтобы этот весь путь, начиная там с разных этапов с отрицания, торга и так далее, пройти, гнева, выражение гнева на этого человека, дойти до пути принятия, того, что это было, что со мной так поступили, что человек так поступил. И в дальнейшем попробовать, может быть, увидеть, в какие чувства попали эти манипуляции, которые были, на что они были направлены. Ведь здесь тоже чувства, может быть, разные. Мы сказали про такие, я сказал про, может быть, негативные, в кавычках, это чувство страха и чувство стыда, тревоги, но можно и манипулировать чувством какого-то собственного величия. Это как раз когда там хвалят, нахваливают и говорят, да нет, ты что, ты такой замечательный и так далее. Можно попадать вот в разные чувства, и здесь хорошо бы увидеть, куда попали именно конкретно те манипуляции в меня, и что я могу сделать для того, чтобы эту часть себя укрепить, чтобы и в последующем у меня было больше доверия людям. И здесь, наверное, я сразу скажу, у нас пока времени немного есть. Есть такое понятие, я периодически о нем говорю на эфирах, как тренинг ассертивности. Ассертивность – это некая такая психологическая устойчивость, и вот целая книга есть про это. Это помогает быть устойчивым к любым воздействиям, особенно к воздействиям манипуляции, к воздействию вот прямого влияния, причем такого грубого или такого сильного воздействия. И помогает понять, что вообще у меня на самом деле, как у человека, много таких внутренних основ и прав, когда я могу иметь право на то, чтобы чего-то не знать, и не стыдиться из-за этого, быть с чем-то несогласным и не быть из-за этого виноватым, и так далее, и так далее. И иметь время на то, чтобы вообще какой-то ответ дать и какую-то позицию выразить. И вот этот тренинг как раз позволяет усилить свою устойчивость перед влиянием других. Это может быть влияние, как мы говорили, прямое и сильное, а может быть вот такое непрямое, с двойным посланием, с двойным дном. И если я чувствую о том, что я подвержен влиянию других, что тот или иной способ влияния на меня особо воздействует, и я не могу устоять. Хорошо бы вот тогда потратить, может быть, время и силы на то, чтобы ознакомиться вот с этим ассертивностью, с тренингом ассертивностью, и как-то почитать про это.
Дмитрий Розет, преподобный наш пастор Выборгской церкви лютеранской, написал очень тоже хороший комментарий. Вообще, к тому, что люди часто привыкают манипулировать даже тогда, когда можно просто попросить и получить. Как слуга Портоса Мушкетон, который боялся, что если он попросит, ему откажут, поэтому брал все без спроса. Но реально так же происходит очень часто. Да? Мы думаем, что нам откажут. Мы боимся попросить, быть желанием, хотя это вполне можно, вполне законно. Но мне кажется, что иногда это происходит потому, что человек на той стороне, он нам ни разу не дал понять, что его можно просто попросить.
Я бы здесь сказал, что это вопрос упрощения, но в том плане, что наш мозг прощает. Если мы привыкли к какому-то действию, то мы будем его проявлять и в отношениях с другими людьми. Если мы привыкли, что там, с нашими родителями прямо просить не получается, нужно всегда вот как-то так обходить, юлить и так далее, то здесь есть вероятность, что и с другими людьми я буду использовать этот метод автоматически, даже не задумываясь о том, что... И здесь, как говорится, классически в работе с психологом эти все мои внутренние установки как раз и проявляются. Может быть, я просто надумал себе, это моя проекция, что другой человек мне откажет. Я у него на самом деле не спрашивал, он мне никогда не отказывал, но почему-то у меня есть какое-то такое убеждение и воображение, что он мне откажет. И здесь хорошо проявлять эти убеждения, проверять, то есть спрашивать и тогда получать либо отказ, либо согласие и понимать, что отказ – это нормально, потому что другой человек – это живой человек, у него есть свобода воли, и он не обязан делать так, как я хочу каждый раз.
Спасибо. На этом мы закончим. Помните, друзья, что у нас есть вторая ссылка в описании. Это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно любую тему. Пожалуйста, проходите по ссылке. И также помните, что у нас есть первая ссылка. Это ссылка финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Тоже по ней проходите. И, пожалуйста, жертвуйте нам по своей свободной воле, естественно, ваши средства. Всем пока. Это был Евгений Гайенко.
Пока. Берегите себя и своих близких.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают.
«Формула семьи».